Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю девятую по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово, эту Малую Пасху. И есть нужда продолжить речь о особенностях спасения в наше время и в связи с этими особенностями о том, чего же от нас сегодня, от нас, христиан последних времен, предантихристового времени, ожидает Господь. Это очень важно уразуметь, потому что есть как бы вечные истины, а есть особенности текущего времени, которые обязательно мы должны учитывать, разуметь и в своей жизни использовать, иначе могут быть самые печальные последствия от неправильного отношения, при всем том, что можем иметь правую веру, хранить как бы догматы, но заблудиться вот в особенностях нашего времени. И в этом нам помогут и сегодняшнее евангельское чтение от Матфея, и сегодняшнее апостольское чтение, и другие места Священного Писания. Итак, одной из особенностей нашего времени является как бы особая, усиленная атака со стороны демонов. То есть демоны никогда не оставляли людей, желающих спастись, от Авеля до новомучеников российских, мы знаем. Они всегда приступали, искушали, строили козни. И сейчас, тем более, по мере отступления массы христиан и всего человечества от Христа, от веры и церкви истинной, они тем более имеют доступ и возможности искушать, потому что осталось не так много людей, которые им противостоят, которые желают быть верными Христу, не спасаться. И тем не менее у сатаны и других демонов из высшей иерархии сатаны есть свои стратегические планы и свои тактические планы, которые они вводят как бы в каждое время, в каждую эпоху человеческую. И наше время отличается тем, что сатана готовил на это время, как бы хранил особый запасной полк демонов, особо обученных, особо свирепых, обладающих уже опытом борьбы со всеми подвижниками, жившими до нас, и спасающимися, и спасшимися до нас. И он, этот легион, этот полк сохранил до последнего времени и выпускает в тот момент, вот накануне появления Антихриста, чтобы они уже как можно быстрее подготовили появление и воцарение Антихриста-зверя. И поэтому мы имеем дело с новым видом демонов, которых как бы еще никто до нас не знал. Вот, и это особый легион, вот, и пятнистых кобр, так можно назвать этот легион, которые, как змеи, обладают особым ядом, и яд их действует смертельно на людей. Но в противовес этому Господь всегда дает свою помощь. Поэтому, как бы сатана ни ухищрялся, как бы он ни старался со своей стороны усилить натиск, Господь, его вес, дает нам свою помощь. Особенно нам, немощнейшим христианам последнего времени. И с учетом еще того положения, тех обстоятельств, тех условий, в которых нам приходится спасаться, а условия эти невиданные, неслыханные никогда ранее, страшные, жуткие, ужасные. Настолько они страшны, что даже представить невозможно, как тяжело сейчас спасаться и пытаться жить благочестиво во Христе, исполнять заповеди, потому что когда как бы много людей жили в благочестии, постановили заповеди Божии, многие тысячи уходили в пустыни, то был как бы у нас основание, и пример был, и поддержка была многих святых Божьих людей для всех остальных более немощных, и они спасались, поддерживая их, чем могли, то есть и материально, и подражая, и прося молитв, и смиряясь, и беря благословение от святых Божьих угодников, то мы сейчас, конечно же, по условиям времени лишены по большей части этого. То есть у нас практически нет доступа к святым Божьим угодникам, живущим ныне, чтобы мы могли с ними общаться, получать назидание, передавать им какую-то помощь и этим получать тоже благодать и благословение Божие, и просить их молитв, ну, вот, напрямую, не заочно, как мы от отошедших святых, а вот от ныне живущих. То есть мы лишены того, чего имели христиане еще вот, прежних веков перед нами. Даже таких самых естественных, привычных для читающих вот, историю церкви, историю христианства, условий мы лишены. И те, которые не обращают на это внимания, они пытаются жить по условиям 19 и раньше веков, думая, что как бы ничего не изменилось, или забывая, что все изменилось, а они находятся в прелести, в обольщении. Ибо уже нету многих из тех положительных, помогающих спасению факторов, которые были тогда. Взять хотя бы наличие православного царства, царя-батюшки. Речь не идет о личности конкретного царя сейчас, а о сути. То есть вот что давало само по себе наличие православного царства, наличие православного царя-батюшки для члена церкви, для желающего спасти человека. То есть он рождался уже в православной стране, в младенчестве принимал крещение, и уже от его только желания, от его воли зависело, принимает он это, эти условия или нет. Если он принимал эти условия, конечно, были и скорби свои, и искушения, и были всегда какие-то неприятности, какие-то недостатки. Это во все времена, во всех народах, во всех царствах это было. В том числе и в православном царстве было достаточно. Но все это не мешало, а могло только помогать спасаться человеку. Например, призвали его в армию и послали на службу или на войну. Но воевал он за царство православное, за веру истинную, за царя Отечества. И спасался. Если его убивали, он наследовал царство небесное, как убитый за правое дело, за богоугодное дело. Сейчас этого нет, это отнято. Сейчас человек, попадающий в любую армию мира и идущий на смерть ради каких-то современных политических, идеологических или экономических целей, он умирает не ради Христа. Поэтому ему это спасение не приносит. И так было много-много-много других моментов, которые при царе-батюшке давали как бы, возможность содействовать спасению в любом сословии, будь то крестьянин, который смиренно терпел невзгоды в своей жизни и возделывал землю, приносил часть урожая на пользу сообществу, будь то купеческое сословие, там, дворянское и так далее, все могли спасаться, лишь бы было у них истинное намерение. Сейчас мы поставим такие условия, что общество обезбоженное, в основном богоборческое, где господствуют лжеучения различные, вот элементы магии, и всяких заблуждений, и принадлежит к любому сословию, она ничего не дает само по себе к спасению. Пребывание в этом обществе тоже ничего, кроме вреда и душевленных впечатлений, не дает нам. И поэтому нам предлежит делать особые усилия по ограждению себя и своих детей от воздействия этого развращенного общества. Если в православном царстве оно хотя бы по всем своим внешним действиям было православным, хранило православную веру, даже закон Российской империи, например, ограждал многие как бы стороны жизни, вот именно в сторону православия, спасения, то сейчас, наоборот, ничего не содействует православию, но еще хуже, что создана лжецерковь, лжевера, и люди обмануты, и думая, что они идут ко Христу, они идут совершенно в противоположную сторону. И поэтому еще и вот наличие лжецеркви – это такая великая беда для современных людей, живущих вот как бы в бывшей православной стране, будь то в России, будь то в Греции, будь то в Сербии или Румынии. Вот, но везде уже отступническая церковь, господствующая, выдает себя за правопреемницу как бы, бывшей церкви православной, и этим путает и губит людей. Это дополнительная вот, особенность нашего времени. Но Господь учитывает все наши обстоятельства, и поэтому очень снисходит тем, кто действительно хочет спастись в наше время. И требует от нас обретения правой веры догматической и крепкой, сильной веры. Потому что без такой крепкой веры, личной, и без какого-то установления личного отношения с Господом в наше время спастись практически невозможно. Даже если человек и обрел, и сохраняет догматическую веру. Потому что натиск всего отступнического мира, натиск демонов и наши немощи, все с этой совокупности делают как бы препятствие для спасения практически непреодолимым, если не будет воспользован милостью Божией, дарованной нам тот случай, что мы должны через веру личную выйти на общение прямое с нашим Спасителем Иисусом Христом, и благодаря Ему мы преодолеваем как бы вот это море, волнующееся, штормующее море, отступническое, житейское. Но оно стало уже не просто житейским, а еще и отступническим, богоборческим. И если в этом свете прочитать сегодняшнее Евангелие о хождении по водам, то вот что можем мы отметить. «И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Значит, вечер означает закат человеческой истории. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Опять-таки, казалось бы, какая нам разница? Вторая, третья стража ночи, первая или четвертая? Если сам факт важен, что там произошло дальше, зачем указывать точное время, как тогда было разделено ночь на четыре стражи? То есть это была последняя стража, четвертая, под утро ночь, но еще вот уже ближе к утру. Значит, показано, что дело было ночью. То есть мы должны разуметь, что такое ночь. Как писал святитель Игнатий Брянчанинов, один из пророков земли русской, что идем не просто во тьме, идем ночью. У него есть такая вот фраза, которой он оценивает духовное состояние именно христиан своего времени. И если в конец XIX века была ночь, то что говорить о 20-м и начале 21 века? То есть идем ночью, начиная с 19 века, 20 века, и уже идем в четвертую стражу. То есть это все ночь. Вот, то есть в духовном состоянии, вот при отступлении, которое тогда уже происходило, и завершилось в 20 веке полностью, и были созданы уже структуры, уже церкви. И сейчас единицы, произволяя спастися, идут ночью. То есть нет того ясного состояния дня, нет той господствующей церкви, которая была царством православным ограждена и могла светить, сиять не только для своих, так сказать, чад, а и для всего мира, что и было в свое время с Российской Православной Церковью. Теперь этого ничего нету. Есть тьма, мрак и ночь. И бушующее море, которое противится, значит, Богу, Христу, спасению. И лодка, в которой собрались тогда апостолы, а сейчас, можно сказать, желающие спастись. И лодка эта брошена вот в этом море, и к тому же в этой лодке нет Иисуса. Это попущение Божие. То есть Господь специально отослал их одних, чтобы этим показать вот то, что будет время, когда как бы люди будут оставлены Господом, но не совсем, а вот как бы для проверки, для испытания. Но сам, показывая свое преимущество, свою силу, свое всемогущество, идет по этому морю безбожному, кто ему противится, спокойно, величественно, как Бог и Спаситель, идет и готов подобрать любого к нему обращающегося. Идет ночью по бушующему морю, и те, которые его знали и которые к нему как бы устремились, его не узнают, а принимают за призрак. И ученики, видевшие его, идущие по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. То есть каково же было состояние этих учеников Иисуса Христа, что они не узнали Господа, а принимали его за призрак. И на наше время это четко указывает, что и мы, как бы не имеющие еще такого личного отношения с Господом, с Христом, как бы желающие его, трудящиеся над этим, но еще не установившие, еще не вступившие в союз, не примирившиеся с ним, вот, а знающие только о нем, нечто, кто больше, кто меньше, можем в современной действительности бушующего вот этого ступнического моря не узнавать его. И когда он реально приходит, принимать его за призрак. То есть настолько наше состояние болезненное, настолько наше зрение извращено, что что-то призрачное мы можем принимать за истину. Ложное, обманчивое за истину. А самого Господа, Иисуса Христа, настолько он для нас неведом еще, настолько он как бы недоступен был, что мы впервые встретили его, можно принять за призрак. Любое как бы от него воздействие можно признать за какое-то недоумение, смущение, может вызвать у нас недоверие. И это не потому, что он не истинный, а потому что мы не знаем в своем опыте этого общения. И мы как бы реагируем своими немощами, а не таким опытным познанием нашего Господа. И поэтому от страха, особенно если что-то необычное происходит, потому что понятно, что явление Господа для нас это не повседневно, это необычное какое-то будет явление, и мы можем испугаться просто, не понимая, что, тем более, что мы научены ничего не доверять и от отцов, да, и быть внимательными, осторожными, и как бы все это полезно и правильно, но иногда Господь приходит, и мы к Нему прилагать начинаем то, что как бы относится только к демонам, к обольщению. И поэтому в страхе вскричаем. И здесь указан духовный закон, который Господь наш, Иисус Христос, для нас составил для ободрения, для знания. Но Иисус сейчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». То есть, вот когда у нас нет дара развлечения, но мы искренне желаем спастись, и если Господь встречается нам, то инициатива узнавания будет с Его стороны. То есть Он засвидетельствует сам от себя, что это Он. Он первым заговорит, Он первым ободрит: «Ободритесь, это я». Не бойтесь. И после этого в душу входит тишина необыкновенная, мир, и с этим мы узнаем, что это действительно Господь, а не какой-то призрак обольщения. Это очень утешительное для нас ободрение, как бы оставленное Господом в наше ночное время и это штормующее житейское море, богомольско-ступническое. И Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». То есть наиболее активные такие вот люди, как бы продолжая сомневаться, вроде, то есть если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. То есть они просят у Господа какого-то подтверждения дополнительного, которое для них засвидетельствовало уже несомненно, что это Господь. И Господь и здесь нисходит. И говорит: «Хорошо, иди». Он же сказал: «Иди». И вышел из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. То есть какое-то сообщество, желающее спастись, объединенное в единую группу, веря в Иисуса Христа, стараясь жить, как Он заповедовал, они образуют вот эту спасательную лодку, в которой опасно, тяжело, но все-таки можно как-то пробивать в бушующее море. Но совсем немыслимо человеку одному выйти за борт и погрузиться в это море и как бы идти по нему плывать. То есть это несопоставимо, да, плывать в лодке или пойти без лодки по, да еще не по глади какой-то водной, а именно по штурмующему морю. Это ступническому, богоборческому. И Тем не менее, мы видим, что Господь повелевает Петру по его инициативе, по его желанию это совершить. И здесь как бы мы видим замену одной церкви, которую Бог оставил, на другую. То есть церковь Петра или Петропавловского периода, как бы Петр является одним из основных возглавителей этой церкви, да, он уходит с корабля. И затем, уже со Христом, он приходит, естественно, мы не перестали Петра почитать, поэтому он с нами остается, но как бы уже церковь возглавляется другим человеком. Но это мы уже знаем эту тайну, поэтому нам легко прочитать. А сейчас важно посмотреть, что Петр вышел, и в данном случае нам важно, что просто верующий человек, но еще колеблющийся, вышел и пошел по воде поначалу. Но его смутил сильный ветер и волнение. Так и каждого из нас, все-таки вот эти отступнические волны и этот ветер богоборческий, он не может оставить без всякого воздействия. Поэтому не надо думать, что вот я сейчас это самое пройду, и меня это ничего не заденет. К сожалению, это задевает всех и каждого, и мы должны противопоставить этому веру. Веру. И не только, естественно, веру догматическую, а вот веру свою, живую, личную веру к Спасителю, что раз Он обо мне особый промысел имеет, Он меня особо ведет, значит, Он и промышляет в это страшное время о моем личном спасении. И тогда, видя сильный ветер, Петр испугался и начал утопать. То есть случилось, естественно, что, видя сильное противление богоборческое, отступническое, человек не выдерживает и не может дальше двигаться в одиночку по этому житейскому морю и начнет утопать по той или иной причине. И что ему остается делать? «Господи, спаси меня, погибаю». Вот. То есть обращение к Господу от всей души, вопль к Господу о спасении, и именно по причине видения своей погибели, что я немощен. Даже видя, что поначалу я и шел твоей силой и помощью, но и здесь я не дошел, потому что испугался, и не дойдя до тебя, Господи, стал тонуть, поэтому спаси меня, только ты можешь спасти меня. Иисус тотчас простирает руку и поддерживает его. Значит, это происходит и в наше время. Если бы этого не было, никто из нас не мог даже говорить о спасении. Поэтому мы знаем и верим, что если мы действительно хотим спастись, и наше намерение искреннее, то Господь обязательно в трудную минуту простирает нам руку. И говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» То есть вот основная беда наша – это маловерие и сомнение, которые рождаются от маловерия. Потому что как только мы предаемся посредством маловерия сомнениям, мы теряем ту почву твердую, хотя она была и как бы по житейскому бушующему морю, но она была твердой, она держала Петра. Как только он или каждый из нас начинает в чем-то сомневаться, тут же на все, сомневающий человек не может не тонуть. Он тут же тонет. И благо, если он еще укреплен в призывании Господа, то он может получить руку помощи. И уже получив руку помощи, Петр опять идет по водам до лодки, но уже его ведет Христос. Вот, то есть Вот эта личная встреча с Господом обязательно должна у нас состояться, каждого из нас, потому что только это даст нам возможность то время, которое мы вот в одиночку вынуждены где-то идти по этому Восточническому Глагольскому морю, дойти до очередного пристанища какой-то новой церкви, то есть той древней церкви, но как бы вот для нас вот в новом качестве явленной церковь для Иоанна Богослова, и войти и уже получить как бы успокоение в сообществе спасающихся верных вот данного периода, данного времени. И тогда ветер богоборческий сразу утихает для тех людей, которые обрели истинную церковь. Поэтому с учетом как бы данного прочтения мы должны уразуметь, что Бог от нас в наше время требует вещей посильных, на которые мы способны. Он знает, что мы немощны, пренемощны, и что мы не способны на многое то, что раньше его угодники совершали, хранили, творили. Но есть то, что мы можем, и что Бог с нас требует и взыщет. Значит, прежде всего, это осознание, что основанием для нас есть только Иисус Христос. И сегодня в первом послании к Коринфянам апостол Павел об этом указывает верным: «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божие небо, Божие строение. Я, поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». Видите, апостол Павел смело называет себя мудрым строителем, не боясь никакой критики. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть есть камень положенного основания. Да, мы знаем, что еще называется камнем. Вот. И вот здесь мы должны понимать, что не только вера в Иисуса Христа является основанием, да? Не только его заповеди, догматы, таинства, но и имя его. Имя его, Иисуса Христа, то есть правильно призываемое, является основанием, то есть если он, то имя его, которое подобает спаситься, и нет под небом высшее могущественное имя, которое подобает спаситься, как мы это в другом месте Писания обретаем. Поэтому как бы через имя, которое нам всегда доступно во всякое время, во всяком месте, а все остальное может быть доступно, может быть недоступно, например, таинство, например. Вот мы как бы имеем всегда доступ к этому основанию. И строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена или соломы? Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Значит, это сохраняется на все времена. От первоапостольских времен до нашего времени. То есть основание Иисус Христос, призывание Его имени, вера в Него, и на этом основании идет строительство как бы нашего дела спасения. А оно уже может быть у каждого разное. У кого-то из золота, у кого-то из серебра, у кого-то из драгоценных камней, у кого-то из дерева, сена и соломы. И внешняя постройка видна. Какая-то постройка есть. Но неясно, сразу какого она качества? Ни нам самим, ни другим, кто видит это. Поэтому, поскольку это дело веры и духовной жизни, это не очевидно сразу. Требуется проверка, чтобы обнаружить это. Поэтому каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Какой день? День пришествия. Потому что в огне открывается, и в пришествии будет, да, огненное испытание, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. И вот это огненное испытание откроет, так сказать, то, что на самом деле мы построили. Оно, то есть построено оно из благородного металла, или из камней драгоценных, или из горючего материала. А горючий материал относится все, где к нашим деланиям примешиваются греховные страсти. Потому что страсти есть как бы горючий материал для Господа. Он их сжигает всегда. Поэтому, если мы считаем, что земля и все дела ее сгорят, то почему Бог обрек землю и дела все ее на сожжение? Потому что все дела земные смешаны со страстью. И вся земля покрыта сейчас вот, деятельностью людей, которые все делали со страстью. И так все это уже переплелось и осквернилось, что никакого другого способа не остается, как только сжечь все страстное, греховное, богонеугодное, чтобы затем даровать новую землю, новое небо и вещи, на котором правда обитает. Так и в нашей частной жизни, личной деле спасения, будет идти проверка, что истинное, действительно вот, бесстрастно, ради Господа, искренно соделанное, а что как бы прикрыто вот, именем Божьим, верою, как бы все, но построено на человеческих началах, на человеческих соображениях, естественно, на страстях. Поэтому и лжецеркви все эти сгорят, и лжеверы, хотя по имени христианской, все сгорят, и все дела их, и все их благочестия, которые силы не имеют, а только вид имеет. Все это будет, сгорит, и оно будет тогда уже всем открыто и явлено. Сейчас это мало кто видит, разумеет, кроме тех, кто к Богу прилежит искренно, тому Господь дает это увидеть ради своего собственного спасения. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. То есть устоит, не пропадет, не сгорит, получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Пусть им сам спасется, но так как бы из огня. Вот. То есть и здесь Господь оставляет шанс как бы человека спасти без награды по чечаянию. Но, естественно, тех, которые искренно старались строить, спастись, но по каким-то причинам не были научены, не разумели и примешивали свое человеческое страстное к делу спасения, поэтому они никакой награды не получат, но им есть шанс просто быть паче чаяния помилованы. А кто лукаво, лицемерно строит, конечно, тому никаких шансов к спасению нет. И в связи с этим как бы важно отметить, что наша немощь, вот она сейчас настолько велика, что мы не можем во всей полноте и ясности как бы исполнять заповеди Божии, так как христиане первых и последующих веков, потому что все как бы против нас действует, и наши личные немощи, и весь отступнический и богобольческий мир, и насилие демонов. И поэтому как бы требования Господа, при всем том, что они как бы фундаментально остаются теми же, они изменяются по реалиям нашего времени, по обстоятельствам, по нашему состоянию. Господь не может не учитывать все, что Он попускает, раз он для этого допускает такие обстоятельства, он же и учитывает нам. Поэтому важно, как подчеркивал еще Игнатий Мещанинов, вот эти особенности осознавать и в своей жизни использовать. Например, не надо ждать от себя безгрешия. Так, Александр, не жди от себя безгрешия. Это ошибочный, прелестный путь. То есть, что люди достигали состояния бесстрастия и безгрешия. Такое было. То есть, они практически жили свято настолько, что не согрешали перед Богом даже мыслью. В наше время это не дано. Поэтому, кто отсек какие-то грубые грехи и думает, что уже он безгрешный, тут в обольщении. Потому что грех пропитал все наше существо настолько, что сколько бы мы ни чистились, мы не можем. Но путь Господу к нас идет как бы вот через грех, вопреки греху. И тогда в чем же разница между грешащим и грешащим? То есть грешащим, но милый, которого Бог милует, и грешащим, которого Бог не милует, отвергает. Разница в одном, в отношении этого человека к греху. То есть Бог от нас сейчас требует не безгрешия, а отношения к греху. То есть мы должны не соглашаться со своей болезнью, со своей страстью, или страстями, страстностью, со своей греховностью. Мы должны ее ненавидеть. Все время свидетельствовать своим покаянным отношением, своим исповеданием после совершения Господу, Матери Божией, священнику, если есть счастье, обратиться, то есть и всеми другими молитвенными воззваниями свидетельствовать, что мы не согласны с данным положением дел. Да, оно попущено, наша немощь, она уклоняет нас в грех, то в один, то в другой, то в третий, но все равно я не отчаиваюсь, зная, что это неизбежно, и не соглашаюсь с этим. А всячески свидетельствую всеми возможными для меня средствами, что я люблю правду и истину, я сочувствую благочестию, благодати, и не хочу избавиться от греха, не хочу быть уродом, не хочу быть мерзким, скверным пред Богом, хотя таким себя нахожу. Отвергаюсь постоянно. Поэтому получается, как бы человек видит себя скверным, мерзким, после какого-то очередного там уклонения, но он берет карандаш и как бы зачеркивает себя того человека и говорит покаянием, говорит, Господи, я с этим не согласен, я таким не хочу быть, я от этого отказываюсь. Вот с сегодняшнего дня я новый человек, вот я намерен тебе угождать, творить твою волю, очищаться, спасаться. И вот этим деланием покаяния человек постоянно ставит себя в это качество богоугодности. Нет другого способа. Призывание имени Божие, противление греховным помыслам, противление страстям, греховным всем вожделениям. Посильное, с каждого требует сопротивление. Господь понимает, четко видит, где мы лицемерим, а где мы действительно противимся. Если мы противимся, показывает, что мы в его милости. Если мы лицемерим, только делаем вид, что вроде как это, а на самом деле послабляем себе, но уже по другим причинам, а из грехолюбия, тогда мы отпадаем от милости Божией, лишаемся помощи, и нас может понести, как говорится, совершенно в другое сообщество, в другую сторону, и очень легко потерять истинную веру, истинную церковь, и спасение, и погибнуть вечности. Поэтому это особенность нашего времени. Очень важно, что мы не должны отчаиваться, что бы с нами ни случилось. Какие бы нас дьявол не втянул в какие-то увлечения, падения, мы восстаем на следующий день и на следующий час, миг, когда только осознали, Господи, прости, чего от меня еще ожидать? Немощного, безумного, грехолюбивого. Да, виноват, не оправдываюсь, это я. Вот это я и есть, Господи. Вот он я. Но, пожалуйста, помилуй меня, я с этим не согласен. С сегодняшней минуты я все равно устремляюсь к тебе. И вот если мы стяжем это стремление к Богу, покаянное, да, неотчаиваемое, непрестанное, восставаемое, восставляемое, то вот это и зафиксируется в вечности. Ну что самое важное, стремление, куда наш дух устремлен, к чему он направлен, даже если он не достигает этого в сегодняшний день. Но очень важно вот это искренное, устремленность, возлюбление чистоты, святости, стремление к этому, даже если постоянно нас подкашивает что-то, разоряет, и мы никак не можем это обречь и достигнуть, то по смерти Бог справедлив. Он дарует желаемое и чаемое, если оно для нас действительно желаемое и чаемое. Это очень важно разуметь. Иначе враг нас либо в отчаяние загоняет, либо в такое беспечное греходелание, что там Бог милостью простит. То есть мы должны пройти между тем и другим, не отчаиваясь и не отдаваясь греху уже без оглядки, а постоянно противясь ему. То есть противление греху ради устремленности к Богу должно стать основным направлением нашей жизни. А все остальное, правая вера, конечно же, там, участие в таинстве, все это все вспомоществующее. И везде, при всяком делании, мы должны учитывать, вспоминать нашу немощь и это отношение. Что бы ни случилось, мы должны жительствовать вот в таком покаянном ключе, все время восставляя себя и мудро поддерживая в себе интерес к делу спасения, вот как бы чувство это, и разумным чтением, и другими деланиями, какие только нам доступны сейчас. Мы должны, с одной стороны, смиряться перед святыми отцами, понимая, что мы уже не можем их меру, не то что понести, постичь даже, что люди такое могли в своей жизни ради Господа потерпевать, совершать, но на своем уровне мы должны смирять перед отцами, максимально делать, потому что Бог учитывает наш запал, наш предел возможностей. У отцов был один, они были богатырями духа, мы карлики, немощные, парализованные, но парализованный может тоже что-то на своем пределе сделать. И Бог это учитывает. Вот когда мы на пределе противимся, а не так по верхам, лишь бы как-нибудь. Если мы на своем уровне, на своем пределе, то значит Бог будет с нами. Он обязательно прострет руку помощи, без которой никто из нас не смог бы спастись. И да будет сие с нами милостью и помощью Господа нашего и Владычицы Преблагословенной, и всех святых, угодивших Богу от века. Аминь.